В июне мы по традиции вспоминаем 41-й год, гитлеровское нападение на СССР, предшествовавших войне, становится все больше. В новой мифологии разбирался мой коллега Владимир Тольц.
На первый взгляд может показаться, что с историей германо-советской войны, превратившейся для советского народа в отечественную, происходит то же, что обычно происходит с историями великих сражений, по мере времени превращающихся из факта, уходящей в прошлое жизни, в героический миф. Но это только на первый взгляд. Существуют и радующие историков отличия. Во-первых, количество документов и исторических источников иного рода здесь отнюдь еще не исчерпано, и обильные публикации их в последние 15-20 лет дают основания полагать, что нас еще много нового ждет на этом фронте. Во-вторых, несмотря на размножение самых разных, порой фантастических версий событий начала войны и гальванизацию некоторых весьма старых и опасных, чего, например, стоит недавняя реанимация на сайте Министерства обороны Российской Федерации отставным полковником Сергеем Ковалевым гитлеровских обвинений Польши как виновника Второй мировой войны. Все это понадобилось полковнику Ковалеву для оправдания Сталина. Так вот, несмотря на такого рода рецидивы прошлого, его новейшие толкования все больше наполняются адаптацией знаний неизвестных ранее реалий. Уходит в прошлое теория о внезапности вероломного нападения гитлеровского рейха на Советский Союз, неожиданности его для советского народа и его руководства, занятых мирным трудом и социалистическим строительством. Именно неожиданностью нападения долгие годы объясняла советская пропаганда военные неудачи СССР первого периода войны. Сотни, тысячи опубликованных ныне документов свидетельствуют, советское руководство было задолго и хорошо информировано о предстоящем нападении Германии и даже о датах этого вторжения. Но еще до этих массовых публикаций, где-то после 20-го съезда, возникла и другая версия. Советские первого периода войны неудачи объяснялись личными недостатками Сталина, его подозрительностью и недоверием к данным разведки. А лет 15 назад возникла еще одна версия. Ее создатель вовсе не историк, работающий в архивах, а талантливый исторический публицист, бывший советский шпион Владимир Лизун, публикующийся под псевдонимом Виктор Суворов. Если коротко, по его теории выходит, что Сталин сам готовился напасть на Гитлера, потому оказался и не готов к гитлеровской агрессии. Историк советских разведывательных, сыскных и карательных органов, доктор наук Никита Петров, говорит мне на это.
Ну, здесь можно, собственно говоря, рассмотреть все по порядку. Во-первых, та самая давняя первая версия событий. Она, понятно, страдает не просто однобокостью, а нежеланием замечать важнейшее, что составляло предвоенно-сталинско-гитлеровские отношения. Это, конечно же, пакт. Пакт, под которым была база, это тайный секретный протокол, согласно которому Гитлер и Сталин, по сути, делили сопредельные страны. Отсюда потом и возникло это слово «вероломно». Так что в каком-то смысле незамечание войны и прерванный мирный советский труд – это не более чем красивая фраза. Потому что проводилась подготовка к войне, пакт объяснялся потом задним уже числом, как возможность оттянуть начало войны, которая, дескать, была бы прям совсем уж на пороге. Ну и многое-многое другое. Но вот это вот союзничество Сталина и нацистской Германии, Советского Союза и Третьего Рейха – это на самом деле и есть причина войны, которая потом произошла в июне 41 года, только по той простой, в общем-то, и тоже объяснимой причине, что вот эта вот линия разграничения, она Сталином была нарушена. Линия разграничения из протокола к пакту в августе 39 года. Ведь там было четко сказано, что границами между интересами СССР и Рейха является северная граница Литвы.
Так считает Никита Петров.
Но прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что все версии, перечисленные вами выше, они и сейчас существуют.
Это в беседу со мной вступает доктор исторических наук, автор работ по идеологической подготовке к войне и другим аспектам Второй мировой, Владимир Невежин. Продолжайте, пожалуйста, Владимир Александрович.
Нужно отметить, что особенно последние годы, вот начало третьего тысячелетия, ознаменовались выпуском в свет документов, о деятельности нашей разведки. Мы знаем больше всего, таким образом, о деятельности военной разведки и внешней разведки. Что касается Коминтерна, Народного комиссара Ряда иностранных дел и военно-морского флота, здесь в гораздо меньшей степени мы обеспечены источниками. Что касается вопроса о внезапности, стратегической внезапности, неожиданности и так далее, то он тоже дискутируется. Это касается, так сказать, нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. И я хочу сказать, что очень сложная ситуация. Разобраться даже в этих взглядах, в этих точках зрения очень сложно. А я уж не говорю о том, насколько сложно изучать материалы разведки.
Таково мнение историка войны Владимира Невежина. Историк органов Никита Петров, рассматривая перечисленные мной историографические версии, продолжает.
Когда мы говорим о том, что Сталин готовился к войне, но игнорировал разведдонесения в силу своей паранойи, она на самом деле тоже не выдерживает критики по той простой причине, что невозможно такой массив разведдокументации, скажем, не замечать или считать, что все сплошь дезинформация. До сих пор ведутся споры, почему так случилось, что в разведке тогда не было аналитического отдела, который бы аккумулировал разрозненные донесения агентуры с Запада, из различных стран, и на этой основе делал бы уже большие и внятные реляции, где было бы четко сказано, что происходит, чего ожидать, когда какие даты, как эта информация коррелируется с другими информационными массивами и так далее, и так далее. И получалось так, что Сталин получает сырые разведдонесения.
Не могу не процитировать резолюцию Сталина на донесение, основанном на сообщениях членов Красной Капеллы, Хара Шульца Бойзена, псевдоним «Старшина», из Министерства авиации Третьего Рейха, и Арвида Харнака, корсиканец, из Рейхсминистерства экономики. Они за 5 дней до начала войны сообщали, удар можно ожидать в любое время. Сталин написал на этом донесении товарищу Меркулову: «Может послать ваш источник из штаба германской авиации к ебаной матери». Это не источник, а дезинформатор. В 1942-м Шульце, Бойзен и Харнак были гитлеровцами казнены. Доктор Невежин говорит о них так.
Вот Сталин им не доверял, поэтому, когда уже накопилось достаточно много противоречивой информации от корсиканца и старшины, он сделал вот эту резолюцию, написал уже, так сказать. Но глубокое исследование всех сообщений, которые были посланы, начиная с сентября 1940 года и вот до середины июня 1941 года, позволило сделать вывод, что и старшина, и корсиканец, они были очень противоречивы в своих выводах. Что значит «все приготовления завершены» и что значит «удар ожидать в любое время»?
Мнение историка Никиты Петрова.
С моей точки зрения, в этом сообщении Сталина разозлило. Тут ведь написано, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Вот это, с моей точки зрения, шло вразрез с представлениями Сталина о том, как будет действовать Гитлер.
Каковы же, по вашему мнению, были эти представления?
У Сталина была весьма такая, я бы сказал, устоявшаяся и, собственно, подтвержденная практикой схема, что Гитлер обязательно предъявит ультиматум или какие-то требования. А вот в этом донесении из Берлина про это не было сказано ни слова. А Сталин ждал этих требований. И этой схеме Гитлер, собственно, следовал все предшествующие конфликты. Либо выдумывал повод для конфликта, либо инсценирован конфликт, как это было с нападением на радиостанции в Гляйвице, либо предъявлял предварительно заведомо невыполнимые требования. Иногда выполнимые, как, скажем, требования передать Мемельский край Литве. И Литва передала Мемельский край, и, собственно, ничего дальше, кроме захвата этого Мемельского края, не произошло. Но тогда было еще и не время для, может быть, начала Второй мировой войны. Так что, мне кажется, Сталин пал жертвой схематизма, который подсказывал ему, что Гитлер непременно предъявит этот ультиматум. И, кстати говоря, вот косвенное подтверждение этого мы и находим в одном, пока еще, к сожалению, не слишком, что называется, известном документе. Хотя он опубликован, но его мало обсуждают. Это объяснение Судоплатова в президиум ЦК КПСС 7 августа 1953 года о том, какое он получил деликатное задание от Берии. Он должен был через болгарского посла Стаменова передать, по сути, вопросник Берлину. И эти вопросы были Судоплатову продиктованы Берией. А Берия, известно, значит, перечислял эти вопросы, глядя в свою записную книжку, как пишет Судоплатов. То есть получается так, что Берия получил указания от самого Сталина. И вот там вопросы были очень интересные. Первый. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Второе. Что Германия устроила, на каких условиях согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны? Устроят ли немцы в передаче Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешейк?
Историк Никита Петров. Версию о планировавшемся Сталином упреждающем ударе стоит обсудить отдельно, и к ней мы еще вернемся.
О новых версиях событий, предшествовавших началу войны, рассказывал Владимир Туть.